Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами сегодня исследование послания к римлянам. Если вы помните, мы остановились в нашем изучении в конце 6 главы. И помните, как последний стих 6 главы звучит? Мы этот текст многие помним, как лозунг такой, да, хорошо запоминающийся. «Ибо возмездие за грех – смерть». С одной стороны, негативная часть утверждения и позитивная какая? А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. А к чему это апостол Павел такое утверждение делает в конце главы? Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вы помните, основная тема послания к римлянам какая? Апостол Павел пытается объединить две части Божьего народа. Одна часть – это иудеи, которые по традиции, по своему происхождению, по своему воспитанию усвоили любовь к Богу, послушание Его закону и так далее, и так далее. А другая часть – это язычники, которые о Боге никогда не знали о живом, поклонялись идолам. И с точки зрения иудеев, избранного Богом народа, никак не могли быть Божьими детьми. И апостол Павел, как апостол язычников, посланный Христом проповедовать Евангелие или нести Евангелие за пределы иудейского мира, видел в своей миссии, порученной ему, привести язычников и иудеев и сделать из них церковь Христову. Послание к римлянам, оно посвящено этому вопросу. И здесь апостол в 6-7 главе, 7 особенно, мы сейчас на этом подробнее остановимся, обращается к самому, наверное, важному вопросу, который разделял иудеев и христиан из иудеев, христиан из язычников, это вопрос закона. Вот. И 23 стих 6 главы, как бы подытоживая предыдущую часть, утверждает возмездие за грех – смерть. А откуда мы узнаем о том, что грешим? При помощи чего выявляется греховность человеческого естества? При помощи закона. И получается так, что то, чем хвалились иудеи, а хвалились они своей подзаконностью. Помните, все время к этому месту возвращаемся, 3 глава, 1 стих. Какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а более всего потому, что вверено им Слово Божие или закон Божий. Но оказывается, это преимущество с одной стороны, с другой стороны, если посмотреть, это преимущество является недостатком. Тот, кто знает закон, тот должен и знать свою греховность, а последствия или возмездие за грех, как здесь говорится, смерть. И забегая вперед, апостол Павел здесь в 7 главе скажет, неужели заповедь сделалась для меня смертоносной? Неужели преимущество, которое Бог дал иудеям, стало как бы причиной смерти? Ну, вот это примерно то, в каком направлении движется рассуждение апостола Павла, но мы сейчас с вами давайте подробнее обратимся к первой части, к первой половине 7 главы и рассмотрим ее стих за стихом. Прочитаем первые 6 текстов. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого замуж. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Апостол начинает такими словами: «Говорю знающим закон». Вообще, в этой части, в 7 главе, 35 упоминаний о законе. То есть это очень много. И эта часть, эта глава посвящена месту закона в спасении. И, как мы уже с вами говорили, и текст этот первый снова намекает: «Говорю знающим закон». Апостол в первую очередь обращается к тем, кто закон знает, законом хвалится, в законе ищет свою уверенность перед Богом, и этот закон использует как путь своего спасения. И на самом деле преимущества быть под законом, они издавна известны израильскому народу и передавались поколение в поколение. Наверное, основным стихом книга Левит, 18 глава, 5 стих, в этом смысле является: «Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые, исполняя человек, будет жив», сказано здесь, «я Господь». И основываясь на этом и подобных текстах, израильский народ в течение долгого времени или долгой своей истории понимал, что путь спасения – это путь точного исполнения постановлений и законов. Но история Израиля, и апостол Павел этому уделял особое внимание, например, в 3 главе, показывает, что делами закона не оправдывается никакая плоть. Это 3 глава, 20-23 стих. Почему? Потому что все согрешили. Все согрешили. И все лишены славы Божьей. Потому что у закона Божьего другая цель. Какая цель? Закон дан для того, чтобы познать свою греховность. Законом познается грех. А путь спасения – это путь милости Божьей, что явлено в жизни Авраама. И мы, опять же, в послании к римлянам читали рассуждение апостола Павла об этом: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Таким образом, апостол Павел говорит о том, что преимущество иудеев на самом деле, если с другой посмотреть стороны, является их опасностью. Ибо те, кто закон знают, его не соблюдают, те оказываются под угрозой наказания за нарушение этого закона, а если точнее, возмездие за грех – смерть. И те, кто знают, и те, кто не знают, находятся как бы в одинаковой ситуации волю Божью. Они нуждаются в чем? В Божьем прощении и Божьей милости. И для того, чтобы показать как бы место законов спасения человека и как бы вот эту дилемму разрешить: закон как бы несет с собой смерть, и каково его место в истории спасения, апостол Павел прибегает к такой, ну, может быть, на первый взгляд, не совсем понятной иллюстрации. Иллюстрация из гражданского права, из жизни, которая всем известна. Потому он и говорит: «Говорю знающим закон». Это часть того права, которым руководствуется человек в повседневной жизни, и иудеям оно было хорошо известно. И в чем суть этой иллюстрации? Замужняя женщина, которая привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождена от закона замужества. Другими словами, брак действует только, когда живы оба супруга. Когда кто-то умирает, брак автоматически прекращает свое действие. И муж или жена таким образом становятся свободными выйти замуж или жениться повторно. А если не так, если при живом муже, 3 стих, выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа, говорит апостол. Если переначить это на ту тему, к которой апостол Павел здесь обращается, тему власти закона, приговаривающего грешника к смерти за нарушение этого закона, Он говорит, что этот закон, приговаривающий к смерти грешника за нарушение закона, действует не все время, а определенный какой-то период жизни. И далее апостол поясняет. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Когда человек умирает, то действие его, естественно, над ним прекращается. И когда же, по логике апостола Павла, это осуждающее действие, приговаривающее действие закона, приговаривающее грешника к смерти действие закона заканчивается? Четвертый стих мы только что с вами прочитали. Когда? Вы умерли для этого осуждающего действия закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Вам не напоминает этот текст ничего из 6 главы? Мы читали с вами, тот, кто умирает для греха, тоже освобождается от греха. 7 стих 6 главы, ибо умерший со Христом освободился от греха. Когда закон царствует над человеком, тогда царствует и осуждающий грех закон. Но с законом происходит то же, что и с грехом. Если мы умерли для греха, то мы и умерли для осуждающего действия закона. Понимаете логику апостола Павла? Потому что одно с другим связано. Нет греха без закона. И если следствием греха является смерть, а смерть – это действие, осуждающее действие закона, тогда, когда мы умираем для греха, мы умираем и для осуждения со стороны закона. Умерши для закона, мы освободились от него. 6 стих. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, но не по ветхой букве. И вот давайте мы теперь подробнее обратимся к этой мысли. Мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Мы умерли для греха, погреблись со Христом для того, чтобы воскреснуть к новой жизни. Мы умерли со Христом, значит, как бы понесли наказание смертью за грех, который делали. Но умерли не для того, чтобы так и остаться там в могиле, но, как в 6 главе послания к Римлянам говорится, умерли для того, чтобы воскреснуть со Христом. Как и Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Другими словами, апостол говорит о том, что жизнь христианина – это не есть что-то формальное, когда мы пытаемся соответствовать букве, и ниже об этом он будет говорить более подробно, букве Божьих требований, Божьей воли или Божьего закона. Апостол говорит о том, что жизнь христианина – это воскресение к новой жизни, к новым мотивам, новым свершениям, новым мыслям. Человек как бы рождается заново, и его прошлые пристрастия, прошлые грехи, которые попадали под осуждающие действия закона, исчезли навсегда. Теперь у него новые мотивы, теперь у него новая жизнь и новые устремления. И те, кто пережили в своей жизни эту радикальную перемену, те, кто когда-то шли путем смерти, путем, который осуждает Бог, Его святой закон, и когда-то под действием Божьей благодати остановились на этом пути, развернулись и пошли в другую сторону, знают, что значит испытать в своей жизни действие благодати, знают, что значит умереть со Христом для прежней жизни и воскреснуть для новой. и воскреснув для новой жизни, человек таким образом попадает уже под действие благодати, а не под действие осуждения. И в этом смысле закон, который осуждает и приговаривает к смерти грешника, теряет свою силу над грешником, потому что благодать сильнее. Именно это апостол Павел здесь и хочет сказать. Апостол говорит, мы умираем для закона телом Христовым или для осуждения закона, для того, чтобы воскреснуть из мертвых, да приносим плод Богу. Мы умерли для того, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу, 4 стих. Это, еще раз возвращаясь к той же мысли, абсолютная параллель с 4 стихом 6 главы. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостол Павел как бы два раза в разных образах, несколько раз в разных образах повторяет одну и ту же мысль, что быть христианином – это не значит соответствовать каким-то формальным требованиям. Быть христианином – это значит умереть для прежней жизни и, возродившись, жить для новой жизни. Но в связи с этим, с этими рассуждениями, может, наверное, возникнуть вопрос. Неужели вся проблема в законе? Если нет закона, нет осуждения, нет и греха. Может быть, проще так было решить эту проблему? Переписать правила жизни, установить новые требования или вообще снять всякие требования? Тогда никто бы в этом мире не попадал под осуждающее действие закона. И Бог своей любовью мог бы принять всех в свои обители. Зачем нужно было вот в такую сложную борьбу вступать? Как бы с одной стороны утверждать святость и величие закона Божьего, а с другой стороны миловать грешника или стараться его как бы изменить для того, чтобы он соответствовал святым требованиям закона Божьего. И далее апостол в 7 стихе продолжает. Что скажем? Неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, заповедь свята и праведна и добра. Итак, цель закона Божьего. Как мы с вами уже говорили, иудеи понимали цель закона Божьего как путь для спасения. Но на самом деле целью его является указать на святость Бога, указать на те высокие идеалы святости, которым призван человек. Страсти греховные осуждаются им или обнаруживаются им, говорит 5 стих, для того, чтобы действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Другими словами, тот образ жизни, который ведут люди, не зная Бога и не зная Его святой воли, приводит, естественно, к смерти. Если оставить человека в его грехах и позволить ему жить так, как он живет, то его путь обязательно и без всяких исключений приведет к смерти. Но если в жизни своей этот грешник встретится со святым Божьим законом, то в его свете он видит эту опасность. И увидев эту опасность, он обратиться может, развернуться и следовать другим путем. Закон Божий в этом смысле похож на указатель об опасности. Вы можете идти по улице и увидеть огороженные лентой опасные места, какие-то соответствующие таблички или знаки. В Петербурге до сих пор со времен Второй мировой войны на некоторых зданиях сохранились надписи, которые обновляют для того, чтобы напоминать о этих событиях, происходивших во время того, как Ленинград был в блокаде. Помните, что там на стенах написано? «Опасная сторона. Идите по другой стороне. Здесь опасно». Если бы не было этих надписей, то осколки снарядов могли бы поразить тех, кто ходит по этой стороне, опасной стороне. То же самое и закон Божий. Он не является путем спасения, но он является этой табличкой или этим указанием для грешника, который говорит: ты двигаешься по опасной стороне, тебе нужно развернуться, тебе нужно пойти по другой стороне. Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Другими словами, когда мы жили по плоти и потворствовали своим греховным наклонностям, мы шли путем смерти. Плод смерти приносила жизнь наша. Но когда мы умерли для закона, или, другими словами, умерли для этих обнаруживаемых законом греховных страстей наших, или перестали потворствовать им, перестали получать от этого удовольствие в нашей жизни, а напротив, стали испытывать отвращение, но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не ветхой буке. Вы видите, что этот термин или это слово, которое использует здесь апостол Павел, закон, оно имеет очень многогранное значение. Это не просто закон в виде 10 заповедей или еще в каком-то виде, написанном в Библии, а это такая целая система, связанная с законом. Система осуждения, система напоминания или указания о том, где находится человек. Это часть вот этой культуры духовной, библейской, которая необходима для того, чтобы знать, где мы находимся и свою нужду в благодати Божией обнаружить. И далее в 6 стихе апостол говорит: «Ныне мы умерли для закона, которым были связаны, и мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Мы умерли для осуждения закона, потому что мы не идем путем греха, которым были связаны. Мы освободились от него для того, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. И мотив духа или буквы апостол Павел здесь обнаруживает. Иудеи, считающие путь закона путем спасения, искали соответствие букве его. Но совсем другое дело искать соответствие его духу. Формальные преимущества, которые вытекали из закона иудеев, на самом деле были не преимуществами, а были опасностью. И необходимо было не стараться букве соответствовать, а духу закона, или другими словами, сделать его частью своих мыслей, своих мотивов. Как говорит пророк о законе Божьем: Бог хочет видеть свой народ таким, когда сердца каменные будут изъяты, и даны будут сердца живые, сердца плотяные, и на этих сердцах будет написана воля Божья. Вот именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит о служении в обновленном духе, а не по ветхой букве. Иудеи верили, что проблема просто в поступках, поэтому надо просто привести поступки в соответствие с законом Божьим, изменить свои дела. Но при этом сердце человека могло оставаться в рабстве греха. Его желания постоянно влекли человека снова и снова грешить. В 23 стихе, 24 2 главы апостол говорит: ты проповедуешь не красть, но сердце твое влечет тебя к этому, но крадешь. Ты говоришь не прелюбодействуй, но сердце твое влечет тебя к этому, и трудно тебе сопротивляться, ты прелюбодействуешь. Внушаешься идолов, внушаясь идолов, ты все равно им служишь, святотатствуешь. Ты хвалишься законом, буквой закона, но по сути, по духу, преступлением закона, бесчестишь Бога. Спаситель в 23 главе Евангелия от Матфея, осуждая лицемеров своего времени, которые хвалились соответствием букве закона, говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Необходимо изменить сердце, и в этом для того, чтобы решить проблему греха. И в этом смысле благодать Божья решает не проблему соответствия букве закона Божьего, отменяя закон или еще каким-то другим образом, но она изменяет дух человека, его волю, его желание. И именно это апостол Павел и проповедует здесь в послании к римлянам, говоря о преимуществах благодати перед законом. Признак обновленного духа в том, что буква боится закон нарушить, а дух ищет, как бы его исполнить. Видите разницу в этом? Буква боится нарушить закон, а дух стремится его исполнить. Есть любовь к греху и желание самооправдания по букве, то есть как бы продолжая грешить, искать способ оправдать себя формально. Но есть ненависть к греху и любовь к Божьим делам. Это совершенно разные вещи. Человек может формально, внешне быть праведным, но в сердце своем исполненным греха. Но можно, напротив, возненавидеть грех и возлюбить Божьи дела в своей жизни. И эту часть, которую мы с вами прочитали, 7 стиха, апостол задает вопрос: что ж скажем, неужели от закона грех? Неужели Бог, сделав известным или утвердив закон свой, проблему создал для человека? Неужели от закона грех? Неужели он является причиной греха? Неужели доброе сделалось мне смертоносным? 13 стих. В 13 стихе он спрашивает еще раз о том же. Согласно логике рассуждения апостола, проблема в законе, кажется. Ибо кажется, что он порождает грех. Но апостол ставит подобный же вопрос и в начале 6 главы. Помните? «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» И отвечает на него: «Никак, потому что благодать не способствует греху, но делает его невозможным». И подобно и здесь же он задает вопрос: что ж скажем, неужели от закона грех? И отвечает: «Никак, потому что я не иначе узнал грех, как посредством закона». Проблема не в законе, проблема в греховной природе человека. И благодать – это не просто прощение или милость по отношению к грешнику, а благодать – это новый путь, это воскресение к новой жизни, это изменение сердца человека. И далее апостол Павел, как бы отвечая на свой вопрос, возвеличивает святой Божий закон. Потому что он занимает особое важное место в спасении человека. «Если бы не было закона, то я бы и не узнал грех. А если бы я не узнал грех, тогда я бы не увидел себя во свете святого Божьего закона. А если бы я не увидел себя во свете святого Божьего закона, тогда я бы продолжал идти тем же путем, и этот путь привел бы меня к погибели». И апостол в этом смысле, как мы читаем дальше, показывает важность Божьего закона. Заповедь, закон свят, заповедь свята, праведна и добра. Каждому из нас, наверное, когда-то приходилось сдавать анализ крови, например. Врач, подозревая какую-то, может быть, болезнь, посылает вас для того, чтобы вы могли сдать анализы, и потом лаборант сверяет то, что у вас получилось в ваших анализах, с таблицей нормы. Если вдруг обнаруживаются какие-то отклонения, эти отклонения могут быть серьезными, это говорит о том, что здоровье ваше и жизнь ваша находится в опасности. Вам срочно нужно менять образ жизни или принимать какое-то лечение. Таким образом, вы можете обнаружить эту опасность, вовремя ее предупредить и вылечиться. Но что будет, если вы не будете по совету врача сдавать этот анализ, если вы будете игнорировать этот анализ, не будете знать, в каком состоянии находится ваше здоровье, к чему это приведет? В конце концов, это может привести к смерти. Точно так же апостол говорит, закон указывает на опасное состояние человека. Не имея закона, можно думать, что служишь Богу, а на самом деле с Богом находишься во вражде. Можешь думать, что идешь путем жизни и путем спасения, как это думали многие иудеи, которые хвалились законом, но не хотели видеть себя в его свете, потому что по букве жили они, по его духу, но на самом деле они находились на пути смерти. В 8 стихе апостол говорит, «Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Иисус, обращаясь к слушателям своим, часто говорил им, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, но теперь не имеют извинения во грехе своем». Опять та же самая мысль. Закон дан для того, чтобы мы могли увидеть состояние, в котором мы находимся. И одна из причин, почему люди не хотят познавать волю Божью и вникать в Его святой закон, заключается просто в том, что они боятся увидеть себя такими, какие они есть. Они боятся увидеть в этом зеркале Божьего закона свое страшное отражение, пугающее отражение. Увидеть себя, что они находятся в опасности, во вражде с Богом, что путь их к смерти ведет. На самом деле Божий закон в жизни человека – это вызов, который лишает человека покоя. Как нежелание пройти обследование или сдавать анализ крови. Иногда человек чувствует, что с ним что-то не так, но он боится идти для того, чтобы не подтвердить его самые худшие опасения. И апостол возвеличивает этот закон – Божий, потому что покаяние возможно только при осознании нужды милости Божьей. И в заключение он говорит, грех ожил, я ожил, некогда, жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная мне к жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. В этих нескольких стихах как бы описана история падения человека. Адам и Ева жили некогда без закона, потому что они его не нарушали, они были в согласии с Божьей волей. Но Бог сказал им, не вкушайте от этого дерева, ибо день, когда вкусишь, умрешь, пришла заповедь. И тогда, когда они вкусили от этого дерева, то грех ожил, а они умерли, и мы умерли. Таким образом, заповедь, данная для жизни, которая предостерегала Адама и Еву от того, чтобы не сделать этот роковой шаг, она привела к смерти, потому что грех взял повод от заповеди, обольстил Еву и умертвил ее. Но в связи с этим возникает вопрос, так кто же виноват? Виноват ли Бог, что насадил это дерево посреди рая и запретил Адаму и Еве в вкушать от этого дерева? Или виноваты Адам и Ева, что приступили этот запрет и в результате попали под проклятие закона Божьего? Потому-то апостол и вывод делает, и говорит, не закон в этом виноват, и не Бог в этом виноват. Закон свят, заповедь свята, праведна и добра. Это проблема грешника, потому что творение может существовать и развиваться только, если будет находиться в гармонии с Богом. Если не будет находиться в гармонии с Богом, то путь, в конце концов, закончится смертью. Таким образом, апостол как бы отвечает на поставленный в 7 стихе вопрос, что же скажем, от закона грех? Или закон стал причиной греха? Нет, говорит апостол, проблема не в законе, проблема в испорченном человеческом сердце. Закон Божий велик, ибо он являет величие Творца, его святость, и человек не может навязать свою волю Богу, но если он хочет жить, он, напротив, должен жить в гармонии с волей Божьей. И это закон Божий и возвещает нам. Это, кажется, самое трудное – подчиниться человеку воле Божьей. Потому что человечество всегда старалось избавиться от закона Божьего, а избавившись от него, избавиться и от самого Бога. Но закон свят, заповедь свята, праведна и добра. Итак, в заключении этой части можно сказать, что здесь, в послании к римлянам, в этой части апостол Павел говорит о месте закона Божьего в жизни человека. Иудеи утверждали, что закон Божий – это путь спасения. И так как они по наследству, с поколения в поколение этот закон передавали и являются избранным Божьим народом, то они находятся как под зонтиком, под его покровительством и могут быть спокойны. Но апостол Павел говорит, вы внимательнее всмотритесь в это зеркало закона. А когда вы всмотритесь, вы увидите, что все согрешили, и вы в первую очередь. И закон для вас является не средством спасения, а напротив, осуждением ваших грехов, указывающий на то, что конец этого пути, пути греха – это смерть. Роль закона в истории спасения – заключается в том, чтобы указать человеку на опасность, в которой он находится, и привести его к Спасителю, привести его к спасающей, милующей Божьей благодати. И эта мысль объединяет как иудеев, хвалящихся законом или знанием закона, так и язычников, которые закона Божьего не знали. Объединяет их в понимании того, что только Божья милость и благодать может изменить сердце человека, может спасти его и привести к спасению. И пусть Господь и в нашей жизни помогает нам увидеть святость Его, когда мы сравниваем жизнь свою с волей Его святой, изложенной в Божьем законе. Пусть Господь поможет нам надежду свою и веру свою полагать в Его милости, милости, которая дарует грешнику прощение, которая дарует ему воскресение к новой жизни и преобразование его сердца. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты нас, грешных, в этом мире, на путях наших останавливаешь, указываешь на опасность греховного пути, на то, что путь греха ведет к смерти, на то, что Ты побуждаешь нас остановиться и развернуться к Тебе, следовать за Тобою, на то, что Ты входишь в жизнь нашу, воскрешая нас для нового пути, даруешь нам новое сердце, на то, что благодать Твоя, входя в нашу жизнь, преобразует и меняет нас. Веди нас, Господи, своим путем, и за все мы Тебя прославим, за милости Твои и действия силы Твоей в нашей жизни. Во имя Христа. Аминь.